Приближался праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха Христова. Полицейские, шпионы и наши ненавистники заранее приготовили дубинки разбивать окна в тех домах, где соберутся верующие. Тогда все мы решили, соберемся не в доме, а вдали от селения, в степи, откуда не будут доноситься до села наши голоса. Собрались мы на кладбище у выкопанной могилы, в которой еще не успели похоронить покойника. И возле этой могилы мы молились в горьких слезах. Малых детей держали на руках, а кто был побольше, сам стоял. Наши гонители тщетно искали дом, где проходит пасхальное собрание, но окна бить им не пришлось, потому что ни в одном доме не было собрания. С каждым днем гонения усиливались, но наши собрания не прекращались. Тогда наши гонители стали хватать братьев и сестер, где попало, вместе с малыми детьми. Некоторые сестры работали на огороде. В домах оставались и их грудные дети. Когда арестовывали сестер на огородах, они просили: «Пустите в дом взять ребенка, его надо кормить грудью». «Обойдется и без груди», — смеялись гонители. Матерей погнали за 40 верст в уманскую тюрьму. Ночь провели под открытым небом у дороги. Сестры стонали от боли в груди, потому что у них скопилось молоко, а их младенцы дома плакали от голода. На другой день сестер перевели в тюрьму. При тюрьме была церковь. Священник начал православную службу. На эту службу было позвано много полицейских. Во время службы сестры и братья плакали. После службы священник раздал всем просфоры. Некоторые не брали. К таким подбегали полицейские и без всякого стеснения били их. Мою жену толкнули с высокой лестницы. Она сильно ушиблась, но осталась жива. После службы сестер опять погнали в тюрьму. Туда к этому времени привезли из села их грудных детей. Показали их издали, а близко подходить к детям запретили. Младенцы плакали. Матери стонали, рыдали от горя. Вот какую пытку придумало начальство по наущению духовенства. Полиция кричала на брата, который привез грудных детей. В этот день матери так и не покормили детей. «Привезете детей завтра в 9 часов утра». С этими несчастными малютками Григорий Дорофеевич Мусиенко поехал на постоялый двор Умани. С великими мучениями и большим терпением пережил он ту ночь. Плачущие дети не давали покоя другим людям на постоялом дворе. Среди женщин было много евреек, тоже с младенцами. Когда они узнали, почему плачут дети, то брали их на руки и кормили своей грудью. Слезы текли по лицам этих женщин. «Бедные малютки, за что вас так наказывают?» Можно представить, что пережили матери, оставшиеся в тюрьме. На другой день детей привезли в 9 часов утра, но сразу их к матерям не пустили. Надо было выхлопотать разрешение от высшего начальства. Эти хлопоты отняли почти 2 часа. Дети плакали. Матери в тюрьме метались в отчаянии. В один из вечеров, после проверки камер, братья преклонили колени и начали молиться. В это время что-то загудело под тюрьмою. Лампы начали двигаться. Надзиратель громко закричал: «Землетрясение!» Все перепугались. Тюрьма каменная, и если разрушится, то всех похоронит. Но через несколько минут землетрясение прекратилось. Братья с колен не вставали. Молитвы сопровождались обильными слезами. После молитвы улеглись на голые нары. Ни в женском, ни в мужском отделениях не было никаких подстилок. Только через 8 дней сестер и братьев отпустили домой, а меня заперли на 2 суток в карцер. На воротах дома брата Мусиенко было приклеено письмо, в котором содержалось требование, чтобы он в поле возле придорожного креста в приготовленную яму, прикрытую камешком, положил 100 рублей. Если же деньги не будут положены, то будет сожжен его двор и дом. Мусиенко это письмо отнес в сельское правление. До этого его уже прочитали соседи, проходившие мимо ворот. По почерку узнали автора угрожающего письма – Старика Мусенко вызвали к становому приставу и сказали: «Мы знаем, кто это написал, и составили протокол, который вы должны подписать, чтобы дело было отправлено в суд». Брат Мусенко не захотел судиться и поэтому протокола не подписал. Через некоторое время была сожжена мельница Мусенко, которая стоила несколько тысяч рублей. Рядом с мельницей были маслобойка и шерстобитка. Сгорело множество всяких машин. Вскоре после пожара у брата Мусенко смертельно заболел 18-летний сын. Спасти его не могли. Братья вырыли могилу на общем кладбище. Но гонители верующих донесли уряднику: «Наше православное кладбище хотят опоганить умершим штундой». Урядник отдал строгое предписание Соцкому ни в коем случае не допустить похорон сына Мусенко на кладбище и могилу засыпать. Неграмотный Соцкий приносит мне этот приказ и просит прочитать его вслух. Я прочитал ему, а бумажку положил себе в карман. Это случилось в феврале. Тело лежит в доме, я посещаю покойника, читаю Евангелие, народ сходится, как на похороны, и слушает Слово Божие. Некоторые злые люди говорят: пусть из него борщ сварят, не позволим хоронить на нашем кладбище. Но это не по-божьему, отвечают другие. Я каждый день читаю возле покойника Евангелие. Народу собирается все больше. После чтения провожу толкование прочитанного. В результате 17 человек обратились ко Христу. Когда узнала об этом начальство, гонения усилились. Я решил написать прошение на имя Его Императорского Величества. Вместе с прошением я вложил приказ урядника Карпа Никодимовича Кулибабы о запрещении хоронить покойника на кладбище. Конверт с прошением к императору я вложил в другой конверт на имя верующего человека Германа Исааковича Фаста, жившего в Петербурге. Я все подробно описал брату. Брат Фаст ответил телеграммой: письмо получено и отправлено по адресу. Эта телеграмма вызвала переполох во многих селах. Все спрашивали у нарочного, который доставил мне депешу, кто ее прислал из Петербурга Дунаенко, что в ней написано. Священник тоже зазвал к себе нарочного и спросил о телеграмме. Нарочный сказал: «Я только доставил телеграмму, а что в ней написано, не знаю, я ее не читал». Тело лежало в доме 21 день. Наверное, уряднику было прислано распоряжение из Петербурга, потому что он приехал и сказал, что покойника можно похоронить. Он сам присутствовал на похоронах, чтобы не было возмущения со стороны православной. В воскресенье священник после службы пошел к церковному старости на обед. А три сына этого старосты обратились ко Христу, когда я читал над покойником Слово Божие. Во время обеда староста говорит: «Батюшка, помогите, дайте совет, что мне делать с моими сыновьями, которые стали ходить на собрание к Дунаенко». Священник ответил: «Вы знаете, что сделали с Яшкой, который ночью обокрал церковь? Его убило общество, и над убийцами не было никакого суда. Вот так же надо поступить с Дунаенко». В деревне собрали сход и постановили: кто не хочет бить и разгонять штунду, у тех отнять землю. Каждому было страшно остаться без земли. Люди, подписавшиеся под этой бумагой, взяли колья, чтобы всем было видно, что они идут разгонять штунду. Священник приехал провести службу. Все общество пришло в церковь. Колья сложились снаружи. А когда служба кончилась, кое-кто взял небольшие иконы в руки. В одной руке держит икону, другой берет кол. Так они шли громить штунду. Один здоровенный мужик приготовился убить меня. Но Бог не допустил моей гибели. Жена моя в это время была больна. Соседка забежала в наш дом, чтобы помочь жене. Мне она сказала: «У вас нет ни капли воды, бери ведра и скорее иди по воду». Я ушел. Когда громилы пришли в дом и увидели, что меня нет, а жена лежит больная, они не тронули ее. Это было 14 февраля 1891 года. В других домах многих верующих избили до крови. Женщин таскали за волосы, били ногами. Одну девочку перебросили через забор на мерзлую землю. В тот же день она умерла. До убийства дочери родители тайно веровали, а теперь перестали скрывать свою веру и были готовы умереть за Христа. После этой расправы братья попросили волостного старшину Антону Булавку приехать к нам. Старшина прибыл и собрал всех братьев в сельское правление. Народ думал, что он будет расспрашивать о всех недавних зверствах и наведет порядок. Но он поставил братьев в ряд и начал бить по лицу всех подряд. Мне досталось больше всех, но я не падал духом, потому что твердо верил, что Бог накажет за такое зверство. Однажды слышу звон колоколов, думаю, в честь какого же праздника, а народ стекается к церкви со всех сторон. Смотрю в окно и вижу, бежит полицейский, вбегая в дом, кричит: «Не слышишь звона? Почему не идешь в церковь? Чтобы через минуту был там. Увидишь, что с тобой будет». Подгоняет меня палкой, ругает скверными словами. Страшно слушать. Подхожу к церкви и вижу несколько фаэтонов, а возле них много народу. Мною овладел страх. Из церкви вышли стражники и урядники. Один стал впереди меня, другой позади. Народ расступается, дает дорогу. Ввели меня в церковь, вижу несколько священников, неизвестных мне. Справа исправник, пристав, жандармы, урядник. А против клироса стоит какой-то чиновник. Из алтаря выходит священник в облачении. Я стою как бесчувственный. Он спрашивает: «Ты Дунаенко?» «Точно так», отвечаю. Трудно быть спокойным, когда кругом стража с обнаженными шашками. Священник продолжает: «Почему ты оставил свою мать церковь и стал как овца заблудшей? Ты читаешь Евангелие. В нем сказано, что Христос оставляет стадо и идет искать одну овцу потерянную. Видишь, мы все оставили свои дела и пришли искать твою потерянную заблудшую душу. Ты заблудился, оскорбил свою мать церковь. Ведь ты родился православным и вырос в православной церкви. Ты ее любил, и она любила тебя. Ты хорошо трудился в ней, читал и пел. Зачем же ты оставил свою любимую мать, которая родила тебя, крестила, учила? Вместо благодарности ты наплевал на нее, убежал и совращаешь других». Я едва стоял на ногах, так он заморочил мне голову своими увещеваниями. Нужно было что-то сказать. Я спросил его: «Что мне сделать доброго, чтобы наследовать Царство Божие?» Он оглядел всех людей и говорит: «Повторю тебе заповеди Христа». «Какие?» – спрашиваю. «Первую и вторую». Но тут подошел к нему чиновник и стал что-то шептать на ухо. Тогда священник объявил: «Через полчаса в школе будет беседа миссионера с Дунаенко. Приходите все послушать».